С новостями часа Екатерина Безгачина, а вот что сообщают синоптики. Сейчас в российской столице давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду, влажность 93%, местами дождь, температура воздуха порядка 3 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до отметки 11 градусов. Так, первая тема этого часа. В России появятся центры исторического наследия президентов, прекративших исполнение своих полномочий. Соответствующий закон накануне подписал Дмитрий Медведев. В соответствии с этим документом основное финансирование центров будет осуществляться за счет федерального бюджета, а место председателя попечительского совета будет отдаваться главе государства, сложившему свои полномочия. Более подробно об этом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Считается, что идея создания в России центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, принадлежит председателю «Справедливой России» Сергею Миронову. Во всяком случае, именно он в компании еще пятерых депутатов одноименной парламентской фракции внес соответствующий законопроект в Государственную Думу в конце декабря прошлого года. Большой дискуссии вокруг этого законопроекта не было, и депутаты приняли его довольно быстро и без внесения в текст принципиальных изменений. 14 мая президент этот закон подписал, вступить в силу он должен со дня официального опубликования. В ближайшее время в России появятся сразу два центра исторического наследия президентов – Ельцина и Путина. Финансироваться они будут за счет федерального бюджета. Создание каждого из центров обойдется казне в 1 миллиард 225 миллионов рублей, а последующее ежегодное финансирование составит десятую часть названной суммы, говорит исполнительный директор фонда Ельцина Александр Дроздов.
На мой взгляд, это исключительно важно и очень своевременно вот с точки зрения создания, развития и поддержания исторического сознания. Это имеет отношение прямое и к формированию надежной классической политической традиции. И не в смысле прямого преемства, а поддержания преемственности отношения к институту президентской власти. Это исключительно важно. Так же важно, как отношение к флагу, например.
Структуры, подобные создаваемым в России центрам исторического наследия президентов, успешно работают в других странах, например, в США. Об этом, кстати, и сами авторы закона упомянули в пояснительной записке. Эксперт Карнеги-центра Мария Липман считает появление подобного закона знаковым событием.
Мне кажется, это любопытно, что при том, что по существу организации власти и политической системы российское правительство указывает, что мы не будем прислушиваться к советам Запада, мы идем своим путем, мы при этом с удовольствием копируем такие внешние фасадные проявления и формальные признаки западного политического устройства. И копируем их, как мне кажется, как знак такой респектабельности и принадлежности к западному миру именно с точки зрения внешних атрибутов. Мне кажется, что это пояснение, например, в Соединенных Штатах, как такое оправдание возникновения подобного рода центров, при том, сколько было сказано по поводу того, что мы ни в коем случае не должны допускать, чтобы нас сравнивали с Западом и как-то оценивали нашу систему по западному образцу.
В соответствии с новым законом, президентские центры будут создаваться без ограничений по срокам действия, а местом расположения каждого из них должна стать родина главы государства, ушедшего в отставку. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
8:11 московское время. Продолжаем утреннюю программу. И рядом со мной в московской студии вновь Валерия Шабаева. Еще раз приветствую вас, коллега.
Доброе утро, Дмитрий.
Инфляция — такова тема этого дайджеста.
Совершенно верно. Да, но речь идет не о экономической инфляции, о которой мы уже сегодня поговорили достаточно подробно, а об инфляции понятий. Это заголовок редакционного комментария в газете «Газета». В России инфляция вообще непреложный атрибут жизни, как плохие дороги и куча дураков. Едва в русском языке появились слова «супермаркет» и «гипермаркет», глядь, они уже на вывесках придорожных киосков. Простых институтов днем с огнем не сыщешь, сплошь университеты и академии. Училищ тоже нету, одни лицеи и колледжи. Отдает чем-то царскосельско-пушкинским или вообще гарвардским. Ну и пусть их ученик так и остался, по сути, своей ПТУшником. Содержание не имеет значения, важна форма. инфляция. Куда подевались старые недобрые продавцы? Как сейчас помню, стоит тетенька, королева прилавка, морду кривит, вас много, я одна. Вот этот продавец. Зачем их потомков называть менеджерами по продажам, если родовые черты никакой пластической операции не исправить? Затем, что все сейчас менеджеры. Любое законодательное собрание в самом нищем богом забытом субъекте федерации зовется гордо парламентом, а его депутаты – парламентариями. Хорошо, хоть неофициально. Особенно умиляет словосочетание «местные парламентарии». Про президентов правительства и Совета безопасности и говорить нечего. Возьмем государственные награды. Ведомственные и региональные знаки отличия оставим в покое, чтобы не утонуть. Один орден за большие заслуги перед стоматологией чего стоит. Вы знали про такой орден? Я нет. По идее, госнаграды даются не потому, что человек хороший. Однако инфляция, так ее раз так, высшая награда страны, орден Андрея Первозванного, полагающаяся за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Казалось бы, его кавалеру должно быть раз-два и обчелся. Или вообще ни одного. Раз в статуте претензии на исторический масштаб и существует орден всего 10 лет. А нет, известно целых 13 награжденных, в том числе певица Людмила Зыкина и поэт Сергей Михалков. Очень сомневаюсь, что за пределами страны кто-то слыхал, как эти, безусловно, достойные люди способствуют российскому величию, пишет автор. Число кавалеров всех 4 степеней ордена за заслуги перед Отечеством неуклонно стремится к 2000. Возможно, скоро в очередной наградной день в Кремле раздадут орден Святого Георгия, высшую воинскую награду России, положенную, цитирую, за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, ставших образцом военного искусства. Конец цитаты. Неужто нет достойных генералов и министров? Нет нападений внешнего противника? А грузинский беспилотный самолет-разведчик? Это что? Завершает автор. Газета, газета. Ну и так уж совпало, что, как сообщает сегодня «Комсомолка», во вторник Дмитрий Медведев подписал указ об учреждении ордена родительской славы. Им будут награждаться россияне за заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей. Причем получить орден смогут не только родители, но и усыновители. Награжденным помимо самого ордена вручат по 50 тысяч рублей, а местным властям рекомендуется устанавливать для лиц, награжденных этим орденом, дополнительную соцподдержку. В родительской славе использована геральдика знака отличия Святой Ольги. Именно этот знак был первой в российской истории наградой за заслуги в воспитании детей. Кстати, отмечает «Комсомольская правда», и это вот перекликается с идеей предыдущей публикации. Знак отличия Святой Ольги был вручен в истории всего один раз. В 1915 году ею была удостоена Вера Панаева, мать четверых сыновей офицеров, трое из которых стали кавалерами ордена Святого Георгия и погибли в сражениях Первой мировой войны.
Спасибо, Валерий. Но, тем не менее, мы с вами не прощаемся, продолжим сегодня просматривать. И, поскольку я так понимаю, что мы далеко не все темы осветили.
Разумеется, не исчерпано еще все, конечно.
Поэтому примерно через полчаса поджидаем вас вновь в прямом эфире на Радио Свобода. Ну а пока в четверть девятого, коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв землетрясения в провинции Сычуань в Китае возросло до 15 тысяч. Более 25 тысяч человек остаются под завалами. В Москве сегодня пройдет митинг против произвола милиции. Иск прокуратуры Ингушетии о закрытии интернет-сайта ingushetia.ru рассмотрит Кунцевский суд Москвы. В Пакистане у границы с Афганистаном более 10 человек погибли в результате ракетного обстрела. В Петропавловске-Камчатском арестован руководитель крупной транспортной компании по обвинению в контрабанде нефтепродуктов. Таковы лишь некоторые заголовки новостей часа, которые выйдут в эфир примерно через 15 минут. В 10 часов 7 минут на наших волнах слушайте повтор программы «Грани времени». Проект резолюции Госдумы России в защиту позиции Юрия Лужкова по Севастополю обсуждает ведущий Владимир Карамурза с Вячеславом Игруновым, председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывшим зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ. А сейчас на наших волнах выпуск новостей спорта очередной. И прежде две горячие новости. Ну, во-первых, в Манчестере вчера чемпион России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал свой первый Европейский кубковый трофей в финальном матче розыгрыша Кубка УЕФА «Зенит» нанес поражение шотландскому клубу «Глазго Рейнджерс» со счетом 2-0. На 72-й минуте счет открыл Игорь Денисов, ну а окончательный счет установил на последних секундах матча Константин Зырянов. И вчера же главный тренер сборной России Гус Хиддинк, продолжая разговор о футболе, назвал футболистов, которые сыграют на чемпионате Европы 2008 года. В этом списке 25 футболистов, а должно остаться 23. То есть двое лишних, обращает на себя внимание наличие Олега Иванова из «Крыльев Советов», Рената Янбаева из «Локомотива», Романа Широкова из «Зенита» и отсутствие Александра Киржакова из «Московского Динамо». Ну и вторая горячая новость. Чемпионат мира по хоккею с шайбой в Канаде. Вчера прошли четвертьфинальные матчи. Россияне одержали победу над швейцарцами 6-0. Кроме того, с одинаковым счетом 3-2, причем в овертайме финны выиграли у американцев, а шведы у чехов. Канадцы разгромили норвежцев 8-2. Таким образом, в полуфиналах 16 мая встречаются Россия-Финляндия и Канада-Швеция. Теперь о теннисе. Крупные соревнования на этой неделе проходят в Гамбурге и в Риме. В Германии соревнуются мужчины. В третий круг вышел Марат Сафин. Он выиграл у Томаша Бердыха из Чехии в двух партиях. Но, кроме того, основные фавориты одержали победы. Роджер Федерер, швейцарец, выиграл у Ярку Нейминена из Финляндии. Рафаэль Надаль, испанец, одержал победу над Потито Сарачи из Италии. Новак Джокович, серб, выиграл у Хуана Игнасио Челы из Аргентины. Ну а в Риме проходят женские соревнования. И по итогам вчерашних поединков продолжают участие россиянки Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Вера Звонарева и Мария Кириленко, а также Екатерина Макарова, которая вышла во второй круг. Продолжается веломногоневка Джиро д'Италия. Пятый этап проходил между городами Бельведере, Маритимо и Контурси Терме. Протяженность этапа 203 километра. Тройку победителей составили Павел Брут, россиянин. Второе место занял Йоханнес Фрёлингер из Германии. А третьим финишировал Луис Фелипе Лаверде Хименес из Колумбии. Ну, в общем зачете лидирует итальянец Франко Пелидзотти. На втором месте пока Кристиан Ван де Вельде, гонщик из Соединенных Штатов Америки. Ну и еще один представитель Италии, Данило Ди Лука, пока занимает третью позицию в общей классификации. Пока что разговор о спорте завершен. Обновление новостей примерно через час уже в рамках программы «Свобода в 9». Ну а прямо сейчас экономическая панорама.
Инфляция в России за период с 1 по 12 мая составила 0,5%, а всего с начала 2008 года 6,8%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год рост потребительских цен в России составил 11,9%. Президент России подписал закон, позволяющий Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства размещать временно свободные средства на счетах в коммерческих банках. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Примерно 8 миллиардов рублей из этой суммы на сегодня уже выделены регионам. В середине апреля 2008 года Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства объявил о начале конкурса по выбору компаний для управления временно свободными средствами. Его итоги станут известны 23 июня. Правительство России разрешило передать государственному концерну «Газпром» без проведения конкурса право на разработку 9 нефтегазовых месторождений федерального значения, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, а также на шельфе Карского и Охотского морей. Месяц назад «Газпрому», также без проведения конкурса, было передано право на разработку расположенного в Якутии Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в стране. Правительство Москвы намерено с 1 сентября 2008 года запретить въезд в центр города в пределах Бульварного кольца автомобилей, не соответствующих стандарту Евро-2. Как сообщил представитель московского правительства Леонид Бочин, к ним относятся автомобили преимущественно российского производства, в частности «Жигули» до 7-й модели. Согласно решениям федерального правительства, с 1 января 2008 года все новые автомобили, производимые и продаваемые в России, должны соответствовать стандарту Евро-3. Кроме того, в феврале вступил в силу новый технический регламент качества выпускаемого в России автомобильного бензина и дизельного топлива. С 2009 года их производство должно соответствовать стандарту Евро-3, с 2010 – стандарту Евро-4, который в Европе действует уже 3 года, а с 2013 года – стандарту Евро-5, который в Европе станет обязательным уже в будущем году.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Синенский, а Центробанк России информирует о том, что американский доллар стоит 23 рубля 85 копеек, а евро 36 рублей 87 копеек. 1 евро стоит доллар 55 центов. Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода», и я предлагаю вашему вниманию калейдоскоп американских событий.
Президент Буш назначает нового посла в Россию. Рост цен угрожает благосостоянию американцев. «Белый медведь» взят под защиту американским государством. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Белый дом объявил о назначении Джона Байерли послом Соединенных Штатов в России. 54-летний профессиональный дипломат, ныне представляющий Соединенные Штаты в Болгарии, родился в Мичигане и закончил местный университет. Защитил магистерскую диссертацию в Национальном военном колледже. Одной из его первых дипломатических миссий было участие в 1983 году в американо-советских переговорах о сокращении обычных вооружений в Европе. Впоследствии он работал на разных должностях в американском посольстве в Москве, руководил российским отделом в Совете по национальной безопасности при президенте Клинтоне, был советником американского посольства в Чехии. Джон Байерли – известный в кругах профессионалов знаток России. Как говорят, он хорошо владеет русским, болгарским и двумя-тремя другими языками. Как призналась ведущая болгарская газета, американский посол обаял болгарскую прессу, будучи первым западным дипломатом, способным дать интервью на внятном, грамотном, богатом болгарском языке. Представляя нового посла, Госдепартамент обратил внимание на уникальный эпизод из истории семьи Джона Байерли. Его отец, воевавший во время Второй мировой войны в Европе, был единственным американским военнослужащим, который воевал в рядах и американской, и советской армии. Бежав из немецкого плена в 1945 году, старший Байерли вышел в расположение советских войск и шел вместе с ними в наступление на Берлин. В случае утверждения сенатом, Джон Байерли займет по традиции один из самых важных дипломатических постов, где среди других его предшественниками были два американских президента и несколько известных политиков. Впрочем, в нынешние времена роль посла теряет былую значимость, считает Ричард Пайпс, известный американский историк, помощник Рональда Рейгана по советским делам. В эпоху электронных средств связи, моментального обмена информацией, роль послов в ведущих странах явно снизилась. В нынешние времена президент или госсекретарь лично находится в постоянном контакте с главными международными игроками, скажем, Китаем или Россией. Как ни парадоксально, но с чисто профессиональной точки зрения, должность посла в Болгарии, стране, плохо известной в Соединенных Штатах, более трудна и ответственна, чем должность представителя США в России. Американо-российские отношения зиждятся на твердом фундаменте, формируются в Белом доме. В этом процессе посол играет незначительную роль, в то время как, скажем, отношения с Болгарией – функция многих неизвестных. А в принципе, что ожидают в Белом доме и Госдепартаменте от посла? Или его роль все-таки большей частью техническая? Нет, это важная роль. Если посол будет способен установить тесные контакты с российскими лидерами и их окружением, он сможет стать важным источником информации для Вашингтона. Например, указать на значимость неких акций российских властей. Или наоборот, призвав не обращать внимания на какие-то заявления. Это должность значимая, но не столь важная, как в годы Холодной войны. Говорил Ричард Пайпс, бывший советник президента Рейгана. Пока неизвестно, как долго может занять процесс утверждения нового посла США в России сенатом и останется ли Джон Байерли на этой должности после прихода в Белый дом нового президента. Угрожает ли американцам падение уровня жизни? Большинство из них считает «да». Повышение цен на продовольствие и бензин отнимает у многих американцев привычное ощущение достатка, рассказывает Алан Давыдов.
8 из каждых 10 участников опроса, комментируя подорожание еды и бензина, считают, что Соединенные Штаты сбились с пути экономического процветания. Этот показатель отражает самый высокий уровень общественной озабоченности состоянием американской экономики за последние 27 лет. 68% участников опроса, на 17% больше, чем в декабре, говорят, что нынешний рост цен заставляет их сомневаться в своей способности приобретать материальные блага в прежней степени. Особую динамику такие настроения приобрели среди жителей сельской местности, а также представителей среднего класса и даже высокообеспеченных семей. Насколько объективны ощущения американцев о снижении их уровня жизни? Поделиться своим мнением я попросил Ирвина Стелцера, директора исследований экономической политики Гудзоновского института в Вашингтоне. Думаю, что мы все же имеем дело с заметным преувеличением. Американская экономика очень долго была в хорошем состоянии, и любое замедление экономического роста ощущается более болезненно, чем в обычных условиях. Опубликованные во вторник цифры по инфляции выглядят не так уж плохо в целом, но в то же время инфляция растет в сферах, которые более всего на виду. Это цены на бензин, на продукты питания и лекарства по рецептам. Но это еще не основание для далеко идущих выводов о падении уровня жизни американцев. Конечно, жизнь выглядит сегодня несколько труднее, возможно, потому что зарплата растет не такими темпами, как в прошлые периоды процветания. Но мало кто замечает, что в то время, как одни товары дорожают, цены на другие товары держатся на прежнем уровне, либо снижаются, например, на электронику, одежду. Люди привыкли покупать по смешным ценам товары ширпотреба в универмагах Walmart и принимают это как должное. Однако сразу замечают, если цены на мясо и салат идут вверх. Означает ли это, что американцам останется только научиться жить по-новому? Я думаю, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем, потому что все больше людей в мире, в частности в Азии, теперь могут позволить себе питаться лучше. В этом смысле они догоняют Запад и оттягивают на себя продовольственные ресурсы. Примерно то же и с бензином. Его потребление в мире растет, ибо все больше китайцев предпочитают автомобиль велосипеду. Индия наладила производство недорогих автомобилей, покупку которых теперь могут позволить себе многие миллионы индийцев. То есть в определенном смысле повышение цен, вызывающее ворчание среди американцев, является не симптомом падения их уровня жизни, а скорее свидетельством того, что остальной мир становится зажиточнее, что, по-моему, следует только приветствовать. Так считает экономист из Гудзоновского института Ирвин Стелцер.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона. Ну а ко мне в московской студии присоединилась Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9», которая выйдет в эфир примерно через полчаса. Доброе утро.
Доброе утро.
И вами будет подхвачена, естественно, тема утреннего эфира, некоторые, в частности, победа петербургского «Зенита» в розыгрыше Кубка УЕФА.
Совершенно верно. Но мы сосредоточимся на эмоциях болельщиков, особенно в Петербурге, откуда будет в прямом эфире наш корреспондент Виктор Лизунков. Ну, также, конечно, и материал из, собственно, из Британии, из Манчестера тоже будет. Еще одна тема, которую упомяну, с 15 по 17 мая в России пройдут дни единых действий жителей общежития, о чем тоже шла речь в утренней программе, ее мы тоже коснемся. Ну и еще одна новая тема для программы «Свобода в 9» – это Greenpeace против строительства мусоросжигательных заводов в Москве. Вот это далеко не все темы, но одни из самых интересных.
Оставайтесь на наших волнах, а я возвращаюсь к общежитиям. В нескольких городах России с 15 по 17 мая проходят дни единых действий жителей общежитий. Эти акции проходят под лозунгом «Комнаты в собственность жителей». И сегодня слушатели «Радио Свобода» в прямом эфире отвечают на вопрос, приходилось ли вам жить в общежитиях и каково вообще жить в этих, скажем так, институтах. 8:30 московское время, краткая сводка новостей, слово Екатерине Безгачиной.
«Радио Свобода», новости.
Пострадавшие от землетрясения районы Китая для спасательных работ будут направлены еще более 100 вертолетов и 30 тысяч военнослужащих. Распоряжение об этом отдал премьер-министр Вэнь Цзябао, посетивший зону бедствия. По последним данным, в результате мощного землетрясения в провинции Сычуань погибли 15 тысяч человек. Более 25 тысяч остаются под завалами. В Хабаровском крае произошел крупный пожар на складе лакокрасочных материалов. При тушении огня пострадал один пожарный, сообщили в краевом управлении МЧС. Сгорело помещение площадью более 1000 квадратных метров. Причины пожара неизвестны. В Приморье проведен обыск в доме губернатора края Сергея Дарькина в рамках расследования дела о незаконной приватизации городской собственности. Как сообщили в правоохранительных органах, при обыске в доме главы региона был изъят сейф с документами. Сам Дарькин госпитализирован с сердечным приступом. В Москве сегодня пройдет митинг против произвола милиции. Поводом для акции стало задержание десятков оппозиционеров 6 мая во время запрещенного властями марша несогласных. США намерена оказать срочную военную помощь правительству Ливана. Сейчас там находится делегация Лиги арабских государств. Попытки урегулировать конфликт между правительством страны и оппозиционной группировкой Хезболла. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Джон Эдвардс поддержал сенатора Барака Обаму, который претендует сейчас на эту же номинацию. По общим результатам первичных выборов Обама по-прежнему опережает Хиллари Клинтон. В Пакистане у границы с Афганистаном более 10 человек погибли в результате ракетного обстрела. Согласно ряду источников, все убитые – боевики.
А вот что сообщают синоптики. Сейчас в Москве 3 градуса тепла, ветер северо-западный 2 метра в секунду, влажность 93%, давление 741 миллиметр ртутного столба. Днем повышение температуры до 11 градусов. А что касается перспективы на выходные дни, то в субботу потепление будет аж до 20 градусов. Итак, об общежитиях. Напомню, в нескольких городах России с 15 по 17 мая проходят дни единых действий жителей общежитий. В Ижевске, по данным Совета общежитий, порядка 90 многоквартирных домов были или находятся до сих пор в статусе общежитий. Примерно половина из них принимает активное участие в борьбе общак за право жильцов приватизировать занимаемые ими квадратные метры, включая так называемые койко-места. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Общественное движение «Ижевские общаги» 2 года назад мощными уличными акциями вынудило местные власти запустить процесс приватизации. Но на сегодня он идет со скрипом. Приватизировано от силы процентов 10 жилья в общежитиях. О сложностях этого процесса сопредседатель «Ижевских общаг» Елена Бранцевич.
Ситуация очень хитрая. Местная администрация опять нашла юридическую лазейку. Лазейка была следующая. Люди оставались проживать на койко-местах. То есть они не имели отдельного изолированного помещения. Находились различные лазейки, чтобы затормозить процесс. Люди приходили, получали технические паспорта, и оказывается, что они живут в коридоре, в библиотеке, в красном уголке. Хотя они там живут уже по 15 лет в этих красных уголках фактически, да?
А кроме муниципальных, есть еще так называемые частные, то есть принадлежащие акционерным обществам общежития. Есть государственные у госпредприятий, есть находящиеся в республиканской собственности, как, например, общежитие «Тысячекоечное» республиканской больницы. У каждой категории своя специфика проблем. Так, заводское начальство давит жильцов тарифами.
Тариф достигает, уже практически зашкаливает той суммы, которую, ну, можно снять уже однокомнатную квартиру за эти суммы.
Но дороже, чем в городе, платят и жильцы муниципальных общак. Их комнатам приписаны площади нежилых помещений, коридоров, лестниц, вестибюлей, что увеличивает платеж примерно на треть, говорит пожилая жительница бывшей заводской ижмашевской общаги тетя Ася.
Я за две комнаты мы с дочерью живем. 1600, две комнаты, 26,6. Поставила я ванну, 7 квадратов добавили, да. Согласна. Стало 33,7, я согласна. Теперь городу передали. Теперь в городе стало у нас 44,9. Я кухней не пользуюсь, я сушилкой не пользуюсь, я душевой не пользуюсь. За что я должна?
На данный момент активисты движения «Ижевские общаги» ведут более 10 дел в судах. В их активе 5 выигранных исков. Постоянным стало юридическое консультирование жителей общежитий, сталкивающихся со всевозможными препонами при оформлении документов на приватизацию. В пятницу 16 мая жители «Ижевских общаг» тоже выйдут на площадь со своей, теперь уже фирменной речевкой. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Подхватывает тему общак Игорь Телин, наш корреспондент в Саранске, который побеседовал накануне с жителями города.
Да, 4 года я жил в общежитии. Ну что хорошего в общежитии вместе жить? Это дружба как-то, коллективности человек воспитывается и самостоятельности.
Жить в общежитии не приходилось, а впечатление? Кому-то нравилось, кому-то нет. Слишком вольно там жили. по крайней мере, мои однокурсники.
Естественно. Первый раз я жил в общежитии в Москве. Общежитие было прекрасное. Строились это объекты к Олимпиаде. Девятиэтажка, называлась Рудознат, две комнаты. Одна на двоих, другая на троих. Ну, правда, туалет вместе совмещен был. Был блестящий. Водку пили, женщин любили.
Нет, мне не приходилось уже жить в общежитии. Я бы не хотела там жить. Потому что, как показывают, ну, по телевидению, слышу от других людей, там бесконечное безобразие, и, в общем, неуютно, нехорошо, и, не знаю, мне бы лично не хотелось.
Ну, в принципе, я родился там, условия по тем временам, мне казалось, что все нормально, рос, потом мы уехали оттуда, какое-то время жалко было то, что расстались, все жили дружно все-таки, как бы, ну, всякое бывало, но, тем не менее, приятных воспоминаний много было. Хотя спустя какое-то время я попал туда, но уже, конечно, удивлялся, как мы... Хотя, может быть, просто при нас все было чище, как-то уютнее, но сейчас бы я в эти условия уже ни за что бы не вернулся.
Я нет, никогда не жила в общежитии, всегда дома жила. Знакомые жили в студенчестве, к ним ходила в общежитие. Ну, случай у нас в группе был. Одной девушке общежитие полгода это, а потом как-то выселили, не дали. Они две подружки, они 2 года спали на одной кровати, комендант даже не знала, что они так жили. За квартиру платить денег не было, и они спали на одной маленькой кровати вдвоем. Так вот, они проспали, может, год или сколько, я уже забыла сейчас, конечно.
Приходилось. Жил в общежитии 5 лет. Впечатления самые хорошие. Но это было в далекие 50-е годы. И день сегодняшний с теми днями, понятно, не сравнить. В ту пору мы не знали, что такое наркотики, что такое водка, не знали.
Да, приходилось. Я жила 5 лет в общежитии. Мне нравилось там. Были подруги, друзья. Но сейчас, в настоящее время, я бы не стала в общежитии жить. Я жила отвыкла от такой жизни.
Вот что ответили на вопрос, приходилось ли вам жить в общежитиях, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Восемь 8:39 московское время. Далее на наших волнах выпуск новостей и культуры. И вот некоторые его темы. Открывается Каннский кинофестиваль. России в конкурсе нет. На дне Роны найден прижизненный бюст Юлия Цезаря. Оригинальную версию оперы «Порги и Бесс» покажут в Санкт-Петербурге. Слово Ивану Толстому.
Шестьдесят первый Каннский кинофестиваль открывается мистическим триллером «Слепота». В фильме бразильца Фернандо Мейрелиша некий город охватывает необъяснимая эпидемия слепоты. В ролях Джулианна Мур и Дэнни Гловер. В этом году в основном конкурсе участвуют 22 картины, в том числе «Синий Агдахан Нью-Йорк», режиссерский дебют Чарли Кауфмана, написавшего в свое время сценарий к фильму «Быть Джоном Малковичем». За большую пальмовую ветвь соревнуются также «Стрельба в Палермо» Вима Вендерса, «Рождественская сказка» с Катрин Денев, «Че» Стивена Содерберга с Бенисио Дель Торо в роли революционера, «Возвращение в Брайтсхед» Питера Йейтса. Подмену Клинта Иствуда прочат в фавориты фестиваля. В триллере сыграли Анджелина Джоли и Джон Малкович. Во внеконкурсной программе состоится одно из главных событий года – премьера «Индианы Джонса» и «Королевство хрустального черепа» – четвертой части приключенческой эпопеи об искателе приключений в исполнении Гаррисона Форда. На этот раз «Индиана Джонс» соперничает с советской разведкой, а его главную противницу Ирину Спалько играет Кейт Бланшетт. На фестивале пройдет премьера испанского фильма Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». Вне конкурса можно будет увидеть документальный фильм «Кустурицы» о Диего Марадоне. Российские фильмы в этом году представлены только во внеконкурсных программах. «Шультес», «Бакура Букурадзе», «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германика и «Тюльпан» Сергея Дворцевого.
На дне реки Роны, недалеко от старинного французского города Арля, найден мраморный бюст римского полководца Юлия Цезаря. Предполагается, что это самое древнее и известное на сегодняшний день скульптурное изображение Цезаря, сделанное еще при его жизни. Приблизительной датой его создания может быть 46-й год до нашей эры, год основания Цезарем Арля. По словам французского археолога Люка Лонга, руководившего подводными раскопками, бюст, по всей видимости, был выброшен в реку после того, как в 44-м году до нашей эры Цезарь был убит. В то время было опасно считаться его последователем. На нью-йоркском аукционе «Кристис» за рекордную сумму продана картина здравствующего художника. 33 миллиона 600 тысяч долларов заплачено за полотно под названием «Спящая инспекторша пособий» работы Люсиана Фрейда. Автор – британский художник, внук психоаналитика Зигмунда Фрейда. Картина написана в 1995 году. На холсте изображена обнаженная Сью Тилли на ветхом диване. Миссис Тилли, которой сейчас 51 год, известна под прозвищем «Толстушка Сью». Она так отозвалась об этой работе. «Думаю, он мог выбрать меня из-за замечательного соотношения цена-качество. Сколько плоти ему досталось?» В рамках мирового турне одна из крупнейших американских арт-компаний Living Arts представит в Михайловском дворце Петербурга оригинальную версию оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс» в исполнении солистов Нью-Йоркской оперы. Спектакли пройдут 3 и 4 июня. 40 лет назад эта опера уже шла в Михайловском театре. Над постановкой «Порги и Бесс» тогда работали Эмиль Пасынков и Юрий Тимерканов.
Ну а в Москве в Центральном доме художника на Крымском валу открылась 12-я международная художественная ярмарка «Арт Москва». Здесь традиционно выставляются только произведения современного искусства. В этом году организаторы ярмарки производили более жесткий, чем раньше, отбор галерей участников. И в результате значительно повысился художественный уровень представленных работ. Слово Лили Пальвелевой.
На «Арт Москве» произведения искусства не просто выставляют, их можно приобрести. Из 200 заявок галерей разных стран мира экспертный совет нынче отобрал только 45. Слово директору Центрального дома художника Василию Бычкову.
Если в прошлом году ярмарка заняла в первый раз все площади Центрального дома художника, то в этом году у нас два зала на третьем этаже остались либо пустыми, либо отданы под специальные экспозиции. Участники у нас из 12 стран. Было много недовольных, было много вопросов. Вот это такая очень серьезная предварительная работа. В общем, наша ярмарка уже достаточно известная, она везде стоит во всех календарях. Можно было предположить, что различные участники из-за рубежа предполагают, что здесь такая трэшевая ярмарка и присылают какую-то ерунду, но в общем-то нет. Таких галерей, которые вообще не понимают, о чем идет речь, их было не так много, например, как в прошлом году. То есть вот этот отбор все-таки был сделан из галерей, которые стремятся участвовать не в салонных ярмарках, а именно в ярмарках актуального искусства.
Одна из самых успешных экспозиций подготовлена Московской галереей с нерусским названием «Partner Project». К ее руководителю Владимиру Фролову обратимся с таким вопросом.
Часть работ вашей галереи до открытия «Арт Москвы» продана. Чем вы объясняете такой успех?
Это очень качественные работы. Лонга, например, впервые в России. И коллекционеры увидели много в Европе, в Америке, на других ярмарках и музейных выставках. Поэтому, когда они узнали, что мы привозим Роберта Лонга, уже до открытия был ажиотаж. То же самое происходит с Клаудио Роги, которую в последнее время, в первый день после открытия на всех ярмарках скупают полностью тираж. Там тираж всего 3. Вот у нас полностью 3 работы уже выкуплено. Лонга, как я говорил, это уникальные вещи. Некоторые думают, что это фотографии издалека. Это уголь на бумаге. Надо подойти поближе для того, чтобы понять, насколько это качественно, тонко сделано. И Роберт Лонга сотрудничает с ведущими галереями мировыми. Мы горды тем, что мы сейчас тоже представляем Лонга в России.
Для чего нужна такая имитация? Для чего нужно живописное изображение стилизовать? Да так успешно, что и не догадаешься, под фотоснимок.
Здесь нет задачи стилизовать, просто техника, уголь, он черный, бумага, она белая. И это все нарисовано в реалистичной манере. То есть это найденная Лонга техника, вот это лицо, у него была до этого известная серия, например, «Планеты». И эти лица, они как планеты.
И это лицо кажется тем более значительным и загадочным, что это младенческое лицо.
Он называется «Маленький Джеймс». Я подозреваю, что это его сын.
А за какую сумму ушла эта работа?
Нет, большая работа еще не ушла. Вокруг нее ходит несколько коллекционеров. 130 тысяч долларов цена за эту работу, которая... Это цена и в Америке, и в Европе. То есть одинаково все.
Ярмарка «Арт Москва» закроется уже 18 мая. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
8:45 московское время, коротко о главном.
Радио «Свобода», новости.
В пострадавшие от землетрясения района Китая направляют дополнительные вертолеты и отряды военнослужащих. В Мьянму отправляется глава гуманитарных программ ООН в попытке убедить военное руководство пустить в пострадавшие от циклона районы иностранных спасателей и врачей. США заявили о намерении оказать срочную военную помощь правительству Ливана. В Пакистане у границы с Афганистаном более 10 человек погибли в результате ракетного обстрела. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
И еще один выпуск дайджест свежих российских газет в исполнении Валерии Шабаева. Теперь уже в нашем эфире регулярный в это время будет этот выпуск. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро.
О чем мы не успели рассказать?
Мы о многом не успели рассказать. Сейчас постараемся наверстать упущенное. В частности, «Коммерсант» сообщает, перед инаугурацией Дмитрия Медведева «Газпром» получил прощальный подарок от правительства, в который входил новый президент. Монополии без конкурса передали треть газовых месторождений Федерального резерва с общими запасами почти 4 триллиона кубометров. В результате запасы «Газпрома» вырастут на 13%. Однако к освоению этих ресурсов монополия, как отмечает «Коммерсант», приступит только после 2015 года. И еще издание пишет о том, что вчера агентство «Рейтер» опубликовало интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко, в котором он впервые пригрозил Евросоюзу энергетическими санкциями, если тот пойдет на поводу у США и ужесточит свою политику в отношении его страны. При этом белорусский лидер впервые заявил, что намерен баллотироваться и на следующий, четвертый по счету президентский срок. От этого плана господин Лукашенко может отступить только в одном случае, если он станет политиком союзного масштаба, отмечает «Коммерсант». В среду депутаты Питерского законодательного собрания приняли в третьем чтении законопроект об ограничении показа и продаж эротической продукции, сообщает газета «Новые известия». Отныне в Санкт-Петербурге материалы про это можно будет приобретать только в секс-шопах. И вот, Дмитрий, как догадаетесь вы, где еще можно приобретать эротические материалы? В аптеках. Экспертизы специфических товаров, а именно книг, журналов, фильмов, на предмет содержания в них эротики или порнографии, а также контролем за этим бизнесом займется особая комиссия при губернаторе. Ну, неизвестно, будет ли работать вот этот вот закон, принятый в Петербурге, а вот еще одна инициатива, которая зародилась в Петербурге, судя по всему, обречена на провал. Речь идет об инициативе бизнесменов из Санкт-Петербурга, которые предложили депутатам северной столицы рассмотреть вопрос создания в метро VIP-вагонов. Так вот, она нашла горячий отклик у измученных пробками водителей Москвы, но вчера начальник столичного метро Дмитрий Гаев обрубил эти мечты, заявив журналистам, что столичная подземка не место для классовой розни. Это об этом пишет газета «Известия», которая помимо этого предупреждает о том, что приближается период летних отпусков. А вот почему речь идет о предупреждении, а не о ликовании по этому поводу? Так вот, потому что в это время традиционно возрастает активность квартирных воров. Об этом также пишет сегодня газета «Газета». А шла об этом речь вчера на пресс-конференции первого замначальника ГУВД Москвы, начальник криминальной милиции генерал-майора Александра Иванова. Ну, еще одна публикация из «Новых известий», «Догори она огнем». Речь в ней идет о том, что в России растет число учеников, поджигающих собственные школы. Причем пик покушений на школы всегда приходится на май, то бишь это вот сейчас, или сентябрь. Поживем, увидим.
Это как раз, получается, выпускные вечера,
ну и 1 сентября, да, люди возвращаются в школы, вот, ну, как могут, так и радуются.
Детей пироманов не хватало нам. Спасибо. Валерия Шабаева сегодня читала и рассказывала о наиболее интересных публикациях в свежих российских газетах. 8:51 московское время. И в нашем эфире продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американское государство принимает под свою охрану белого медведя. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Развитие сельскохозяйственного производства в развивающемся мире будет лучшим антидотом дефициту продуктов, считают американские законодатели, призвавшие в среду Белый дом выделить больше средств на помощь в укреплении агропромышленного сектора в странах, страдающих от нехватки продуктов. Американские политики говорят о необходимости реинкарнации зеленой революции 60-х годов, когда многомиллионные американские инвестиции в сельское хозяйство азиатских стран помогли модернизировать их сельскохозяйственный сектор и предотвратить голод. Конгрессмены считают, что прокормить мир можно лишь больше полагаясь на биотехнологии, которые до недавнего времени отвергали многие европейские страны, и на демонтаж преград на пути свободной торговли сельскохозяйственной продукцией. Доселе неизвестные назойливые пришельцы, вторгшиеся в Хьюстон, атакуют электропроводку, уничтожают растения и безостановочно размножаются. Такой сюжет, достойный недорогого фильма ужасов, разворачивается на глазах сильно напуганных техасцев. 6 лет назад они впервые засекли необычных муравьев – крупных, мохнатых, красного цвета насекомых, появившихся на американской территории, как подозревают, в контейнерах, прибывших из Азии или Карибских островов. Происхождение этих необычных муравьев все еще неизвестно. Получившие прозвище «сумасшедших муравьев» из-за того, что они не ходят обычным муравьиным строем, а движутся, как им заблагорассудится, таинственные пришельцы быстро размножаются, они необычайно смышлены, не попадаются на обычную муравьиную приманку, они уничтожают редкие растения, высасывая из них сок, и поедают электропроводку. Сумасшедшие муравьи сумели обесточить несколько насосных станций, откачивающих канализационные отходы, не говоря о десятках сгоревших компьютеров. Первые муравьи были недавно обнаружены и в исследовательском центре НАСА в Техасе. Встревоженные специалисты призывают власти позволить использование запрещенных сильных химикатов для борьбы с ними. Американское правительство внесло белого медведя в список животных, которым грозит исчезновение. Это первый случай, когда существованию животного, принимаемого под охрану государства, угрожают перемены климата. Сегодня на Земле насчитывается 20 тысяч белых медведей. По прогнозам некоторых ученых, к середине нынешнего столетия это число может сократиться почти на 70%. Рассказывает Владимир Морозов.
Решение о защите медведя приняло Министерство внутренних дел США, в ведение которого входит охрана животного и растительного мира страны. На пресс-конференции представитель этого ведомства сказал, что место обитания белых медведей – арктический лед, площадь которого в последние 3 десятилетия сокращается. Зоолог Роуд Михен считает, что в ближайшем будущем само существование белого медведя может оказаться под угрозой. По мере того, как сокращается ледовое покрытие, а это происходит довольно быстро, уменьшается и среда обитания белых медведей. С Михен не согласны другие ученые, которые заявляют, что с 1960 года число белых медведей более чем удвоилось. Третьи говорят, что медведь успешно перебирается на берег. Правда, на берегу он будет чаще встречать человека, что опасно и для того, и для другого. Решение министерства заставит американцев задуматься над вопросом, за что еще мне придется теперь платить? За какого-то зверя в Арктике, которого я никогда в глаза не увижу, а если увижу, то он меня тут же съест? Климатолог Института American Enterprise Кеннет Грин напоминает, что мощным стимулом для общественной кампании по защите белого медведя стали созданные с помощью компьютера кадры для иллюстрации климатических изменений. На экране под мишками постепенно тает льдина, и звери тонут в ледовитом океане. Никто еще не доказал, что это бывает на самом деле, напоминает Грин. Решение о том, вносить ли медведя в список вымирающих видов, ожидалось в начале года. Но, столкнувшись с большим числом противоречивых мнений, правительство заявило, что ему нужно дополнительное время для изучения проблемы. Этого времени ему не дали защитники природы. Они подали в суд, и судья обязал власти принять решение не позже 15 мая. Сотрудник общества по защите животных Джейми Рапопорт говорит, что это решение только начало. Теперь защитники животных и природы вообще подадут на правительство в суд и потребуют принятия решений об ограничении строительства тепловых электростанций и других предприятий, выбрасывающих в воздух углекислый газ. Кеннет Грин и его сторонники подвергают сомнению саму идею глобального потепления и утверждение о том, что человеческая деятельность существенно влияет на климат.
Это был Владимир Морозов. Как государство намеревается охранять белого медведя от перемены климата, пока непонятно. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона, а я перехожу к итогам интерактивной части нашего эфира. Сегодня слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, приходилось ли вам жить в общежитиях, и если приходилось, то каково это? В 60-е и 70-е годы мне приходилось жить в рабочем, а затем в студенческом общежитии, информирует нас Николай Борода. Это было прекрасное время, мы были молоды, но на окружающие неудобства не обращали внимания. Супруги Воронины из Ульяновска пишут, жили и в учебных, и рабочих общежитиях. Никому не пожелаем такого счастья, давно пора приватизировать комнаты в них, особенно семейные. Приходилось жить в общаге, живем и будем еще долго жить. Ваня Жуков, подпись. Елена из Москвы. Прожили с мужем 18 лет, не было никаких конфликтов и скандалов, а он влюбился и ушел. Сказал, что жизнь пресная, даже скандалить не умеешь. Для благополучия в семье нужны конфликты и скандалы, может быть, не часто. Судя по всему, речь идет о жизни в общежитиях как раз-таки. Советское общежитие было настоящим раем по сравнению с тем жилищно-коммунальным адом, в который мы попали благодаря реформам 90-х годов, сообщение без подписи. Александр Добрый пишет из Санкт-Петербурга. Общежитие и коммунальная квартира – это визит. Карточка Петербурга. То, что отличает нас от Европы и цивилизованных стран. По себе знаю, жизнь в них не сахар, но зато какие люди порой из них выходят. Писатели, поэты, ученые, возможно, именно благодаря проживанию в них, в этих самых общагах. Иван Данилович, в отличие от гостиниц, служебные или учебные общежития предназначены для временного бесплатного проживания и частной собственностью быть не могут. Общага – это не жилище, считает Александр Селезнев из Тихорецкого городского поселения, а временное пристанище. Сам не жил, но охранял студенческую общагу и примерно знаю, что сие за жилье. Спасибо всем за внимание и активность. И на этом мы завершаем утреннюю программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Михаил Косторов и ведущий Дмитрий Морозов. Лично я с вами не прощаюсь. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио